дворец святого Марка, место пребывания дожа, верховного правителя Венецианской республики, выбиравшегося пожизненно наиболее старинными и богатыми купеческими семьями из их среды. Венецианская республика возникла и пережила свой расцвет в средние века. В эпоху Руссо она, находясь в упадке, все же представляла собой еще значительное государственное целое. Хотя аргумент был неопровержим, посол не сдался. Но нам не пришлось возобновить спор, так как герцог Моденский не приехал к нему обедать. С тех пор он не переставал причинять мне неприятности и нарушать мои права, стараясь лишить меня небольших привилегий, связанных с моей должностью, чтобы передать их своему дорогому Витали. И я уверен, что если б Монтегю осмелился послать его в Сенат вместо меня, он сделал бы это. Свои частные письма он писал обыкновенно у себя в кабинете, пользуясь услугами аббата Бини. Он воспользовался его помощью, чтобы написать господину Морепа донесение о деле капитана Оливе, где не только ни словом не упомянул обо мне, хотя я один занимался этим делом, но даже отнял у меня заслугу составления протокола, дубликат которого он послал в Париж, приписав его Патизелю, не проронившему ни слова. Он хотел всячески унизить меня и услужить своему любимцу, но не имел намерения отделаться от меня. Он чувствовал, что меня будет не так легко заменить, как Фолло, который успел уже многое рассказать о нем. Ему непременно нужен был секретарь, который знал бы итальянский язык для ответа в Сенату, составлял бы все его депеши, вел все дела так, чтобы ему не приходилось ни во что вмешиваться, и соединял бы достоинство хорошей работы с угодливостью ко всем его прощелыгам-дворянам. И вот он хотел сохранить меня и укротить, удерживая вдали от моей и от своей родины, без средств для возвращения. И это, может быть, удалось бы ему, если б он действовал осторожнее. Но Виталий, имевший другие виды, хотел принудить меня к решению и достиг своей цели. Как только я увидел, что трачу даром силы, что посол превращает в преступление все мои услуги, вместо того, чтобы быть за них признательным, что мне больше нечего ожидать от него, кроме неприятностей в посольстве и несправедливости вне его, и что вследствие дурной славы, которую он приобрел, его враждебные поступки могут мне повредить, а добрые не принесут пользы, я принял решение и потребовал у него расчет, предоставив ему время найти себе секретаря. Не ответив мне ни да, ни нет, он продолжал поступать по-прежнему. Видя, что нет никаких перемен к лучшему, и что Монтегю не считает нужным искать кого бы то ни было на мое место, я написал его брату и, подробно изложив ему свои основания, просил добиться моего увольнения у его превосходительства, добавляя, что оставаться дольше я не в силах. Я долго ждал ответа. Положение мое становилось очень затруднительным. Но посол получил, наконец, письмо от своего брата. Наверное, письмо было резкое. Хотя Монтегю и был подвержен жестоким приступам гнева, я еще не видел у него подобного. Вслед за потоком отвратительных ругательств, не зная больше, что сказать, он обвинил меня в продаже его шифра. Я засмеялся и извительно спросил, уж не думает ли он, что во всей Венеции найдется человек достаточно глупый, чтобы дать за его шифр хотя бы ЭКЮ. Этот ответ привел его в ярость. Он сделал вид, что зовет своих слуг, чтобы выбросить меня в окно. До тех пор я был очень спокоен, но при такой угрозе гнев и возмущение овладели и мной. Я кинулся к двери и запер ее изнутри. — Нет, граф, — сказал я, возвращаясь к нему твердым шагом, — ваши слуги не вмешаются в это дело. Будьте довольны, что оно разрешится между нами. Мой поступок, мой вид утихомирили его в тот же миг. Было заметно, что он удивлен и испуган. Увидав, что он опамятовался, я простился с ним в немногих словах. Потом, не дожидаясь ответа, открыл дверь, вышел и хладнокровно прошел в переднюю мимо его слуг, которые встали, как обычно, и, кажется, оказали бы физическую поддержку скорее мне против него, чем ему против меня. Даже не заглянув в свою комнату, я сейчас же спустился по лестнице и немедленно покинул дворец, чтобы больше туда не возвращаться. Я направился прямо к Леблону и рассказал ему о случившемся. Он не очень удивился, так как хорошо знал того, о ком шла речь. Он оставил меня обедать. Этот обед, хотя импровизированный, был блестящий. Все видные французы, жившие в Венеции, присутствовали на нем. У посла же не было ни души. Консул рассказал о моем деле всей компании. При этом рассказе раздался общий крик негодования против его превосходительства. Он не рассчитался со мной, не дал мне ни одного су. И, оставшись всего-навсего с несколькими луидорами, я не знал, как мне вернуться во Францию. Все кошельки открылись для меня. Я взял цехинов 20 у господина Леблона, столько же у господина де Сен-Сира, с которым после консула был ближе всего. Остальных я поблагодарил. В ожидании отъезда я поселился у правителя канцелярии консульства, чтобы ясно показать этим обществу, что нация не является соучастницей в несправедливостях посла. Последний, в ярости от того, что меня чествуют в моей беде, а от него отвернулись, хотя он и посол, окончательно потерял голову и повел себя как бешеный. Он до того забылся, что вошел в Сенат с докладом, требуя моего ареста. По совету аббата Бини я решил остаться еще на 2 недели, вместо того, чтобы ехать через день, как предполагал. Все видели и одобряли мое поведение. Всюду меня уважали. Синьория даже не удостоила ответом нелепую записку посла и передала мне через консула, что я могу оставаться в Венеции, сколько мне заблагорассудится, не опасаясь действий сумасшедшего Монтегю. Я продолжал видеться со своими друзьями. Пошел проститься с послом Испании, который принял меня очень хорошо, и с графом Финокьетти, неаполитанским министром. Последнего я не застал, но написал ему, и он ответил мне самым любезным письмом. Я, наконец, уехал, не оставив, несмотря на мои стесненные обстоятельства, никаких долгов, кроме только что упомянутых небольших займов и долга в 50 икю торговцу Муранди. Каррио взял на себя уплату этих денег, и я так и не вернул их ему, хотя мы с ним после этого часто встречались. Но что касается 2 вышеуказанных займов, я полностью уплатил их, как только это оказалось для меня возможным.